Каждый народ с трепетом относится к событиям времен формирования своей нации, и когда последующие поколения сталкиваются с потерями и разочарованиями, часто им бывает полезно напомнить себе об этих событиях. Именно такая история и отражена в книге Иисуса Навина. Вхождение израильтян в землю обетованную сопровождалось великими событиями, и когда более поздние поколения встретились с трудностями, им понадобилось освежить в памяти времена завоевания Ханаана.
Это первый урок из серии «Книга Иисуса Навина», и мы назвали его «Введение в книгу Иисуса Навина». Когда мы узнаем, что означала книга Иисуса Навина для израильтян, мы увидим, что она многому может научить и нас сегодня. Введение книги Иисуса Навина мы разделим на три части. Сначала исследуем авторство и датировку написания этой книги. Затем сделаем обзор ее структуры и ее предназначения. И, наконец, кратко охарактеризуем три ключевых идеи, которые помогут нам применять эту книгу к современности. Обратимся сначала к вопросу авторства и датировки книги Иисуса Навина.
Дух Святой вдохновил написание книги Иисуса Навина, чтобы мы с вами получили правдивое описание исторических событий. Дух Святой действовал через намерения и точки зрения священнописателей. Поэтому чем больше мы знаем об авторе и исторических обстоятельствах его времени, тем лучше поймем ее содержание.
Мы кратко охарактеризуем три подхода к датировке и авторству книги Иисуса Навина. Во-первых, традиционную точку зрения. Во-вторых, современные критические подходы. И в-третьих, евангельские подходы, которыми мы будем руководствоваться в нашем уроке. Сначала обратимся к традиционным подходам к вопросу авторства и датировки этой книги. Книга Иисуса Навина не называет своего автора. Кто был ее составителем или автором, не сказано и в других книгах Писания. Название «Книга Иисуса Навина», под которым она включена в большинстве современных Библий, дано книге значительно позже. Но традиционные подходы к этому вопросу древних еврейских и христианских богословов хорошо обобщаются в Талмуде. В серии вопросов и ответов в части Талмуда, известной под названием «Трактата Бава Батра 15», мы читаем. «Ты говоришь, что эту книгу написал Иисус Навин. Но не написано ли в ней «Умер Иисус, сын Навин, раб Господень»? Эту книгу составил Элиазар. Но в ней также сказано «Умер и Элиазар, сын Аарона». Закончил ее Финеэс». Итак, раввинистическая традиция считает автором большей части этой книги самого Иисуса Навина, но она признает, что некоторые части этой книги написаны после смерти Иисуса Навина. Описание его смерти, глава 24, стих 29, считается написанным рукой первосвященника Элиазара, а описание смерти Элиазара, глава 24, стих 33, принадлежит сыну Элиазара, Финеэсу. Согласно традиционной точке зрения, книга Иисуса Навина написана вскоре после описанных в ней событий. Содержащиеся в Талмуде утверждения не опираются на реальные доказательства или факты. Но мы не можем отрицать возможность того, что эту книгу Библии составил Иисус Навин, Элиазар и Финеэс. Уже в книге Исход 17.14 мы узнаем, что Иисус принимал участие в составлении ранних летописей Израиля. Кроме того, Он участвовал в записывании Божьего обрядового закона, Иисус Навин 8.32 и 24.26. Важную роль в сохранении Писания и наставлении играли также священники и левиты, такие как Элиазар и Финеэс. Также отметим, что, составляя книгу Иисуса Навина, ее автор мог пользоваться разными письменными источниками. Возможно, Иисус Навин, Элиазар, Финеэс и другие подобные им люди внесли, по крайней мере, косвенный вклад в эти источники.
Книга Иисуса Навина дает нам некоторые указания относительно своего автора. В главе 18 сказано, что семь колен не получили своих уделов, поэтому они обратились к Иисусу Навину, и он поручил соглядатаям из этих колен пойти и осмотреть землю, составить ее описание. С этим описанием они вернулись к Иисусу. Вероятно, на нем основано описание земли в главах с 18 по 20, где рассказывается, как эти колена получили свою землю и какие города они получили, и определяются границы земель. Итак, часть этих трех глав, вероятно, составлена из отчетов, с которыми вернулись соглядатаи земель. Глава 24 рассказывает нам, что Иисус Навин записывал в книгу закона Божия завет, который был заключен им с израильтянами в то время. Это могла быть та же книга закона, в которой вел записи Моисей, потому что Иисус Навин также приносил ее пред Господа. Также, как записи Моисея приносились пред Господа, вероятно, в Скинию, в особое место. Итак, этот раздел книги Иисуса Навина ясно упоминается в самой книге. Если верно то, что описание завета в конце книги Иисуса Навина сделано самим Иисусом, то, вероятно, и другие, особенно подробные записи в сражениях Израиля, также написаны Иисусом Навиным и написаны вскоре после самих событий с определенной целью.
Мы рассмотрели традиционную точку зрения на авторство и датировку книги Иисуса Навина. Теперь обратимся к современным критическим подходам к ней. Этой точки зрения обычно придерживаются ученые, отвергающие авторитет Писания. На современных ученых критического направления большое влияние оказала книга Мартина Нота «История древнего Израиля», написанная в 1943 году. Нот считает, что книги Второзаконие Иисуса Навина, Судей и Первое и Второе Царств были написаны в период Вавилонского пленения, человеком, которого обычно называют дейтерономист, от Второзаконие, по-немецки Deuteronomium. И с этой точки зрения вся история дейтерономист в этой книге была составлена во время Вавилонского пленения из разных источников, написанных ранее. Главная цель этих книг состояла в том, чтобы показать, что Израиль заслужил Божье наказание. Поражение в войне и изгнание, постигшее Северное и Южное царство. В течение многих десятилетий большинство ученых, стоящих на позиции критики, поддерживали заключение Мартина Нота, в особенности в том, что касалось датировки книги временем Вавилонского пленения. В то же время многие из них указывали, что Нот не выделяет особенности богословских взглядов отдельных книг этой части Ветхого Завета. Они также указывали, что Нот не отметил позитивный настрой этих книг. Мы рассмотрели традиционный подход и критический подход к авторству и датировке этой книги. Теперь обратимся к современным евангельским подходам. Их придерживаются богословы, признающие авторитетность Писания. Именно таким подходом мы руководствуемся в наших уроках. Как уже отмечалось, в книге Иисуса Навина ее автор не называется. Поэтому среди теологов евангельского направления есть разные точки зрения на ее авторство и датировку. Мы обратим внимание на следующее. Во-первых, мы поговорим о составлении этой книги. А во-вторых, исследуем возможные даты ее завершения. Итак, обратимся к композиции книги Иисуса Навина. Говоря о составлении, о композиции книги, мы подразумеваем, что, как и другие священнописатели Ветхого Завета, автор книги Иисуса Навина не писал ее с чистого листа. Он составил книгу из нескольких письменных источников. Как мы уже знаем, и Талмуд, и библеисты-критики утверждают, что в построении книги прослеживается определенное развитие. И большинство евангельских богословов также признают, что автор книги пользовался источниками. В какой-то мере это верно, поскольку автор книги в главе 10, стихе 13 ссылается на книгу праведного. Нам мало известно об этой книге, но автор книги Иисуса Навина и его читатели, очевидно, знали достаточно. Кроме того, автор снова и снова вставляет в свою книгу отрывки из Пятикнижия, а также разных внебиблейских источников. Их нельзя реконструировать, не уклоняясь в сферу гипотез. Но осознавая, что автор пользовался более ранними источниками, такими как «Книга праведного», мы сможем понять, почему его книга изобилует повторами и может представляться компиляцией многих источников. Информация о ранних источниках также помогает нам избежать обычной ошибки в датировке окончательного составления книги. В 15 местах в книге Иисуса Навина сказано «до сего дня». Естественно было бы думать, что слова «до сего дня» относятся ко времени автора. Но, как нам ясно из таких отрывков, как «Третье царство 8.8», эти слова могут относиться ко времени написания использованного источника. Евангельские богословы согласны в том, что книга Иисуса Навина была составлена в течение какого-то времени, но остается вопрос, когда было завершено ее составление, когда она приобрела тот вид, в котором включена в Библию.
Точная дата завершения книги Иисуса Навина, как и многих других книг Ветхого Завета, нам неизвестна. Опираясь на факты, мы можем определить лишь наиболее раннюю и позднюю вероятные даты ее составления, но благодаря этому мы многое узнаем о том, как автор составил свою книгу с намерением оказать на своих первых читателей определенное влияние.
Вероятные даты составления книги Иисуса Навина мы рассмотрим в два этапа. Во-первых, исследуем наиболее позднюю возможную дату ее составления. Во-вторых, обратимся к наиболее ранней вероятной дате. Итак, посмотрим наиболее позднюю дату написания книги Иисуса Навина. Определить наиболее позднюю дату окончательной композиции книги можно, если выйти за рамки самой книги. Существует достаточно оснований утверждать, что ее автор сознательно внес вклад в то, что сегодня называется ранней историей Израиля, период от книги Бытие по книге Царств, исключая книгу Руфь. Это важно знать, поскольку эти книги составляют последовательность событий. Представьте себе следующую картину. Пятикнижие относится ко временам Моисея и охватывает первые пять звеньев исторической цепи. Бытие начинается с сотворения мира и оканчивается пребыванием Иосифа и его братьев в Египте. Книга Исход опирается на Бытие, поскольку в ней рассказ продолжается историей о смерти Иосифа и заканчивается историей Моисея и Израиля у горы Синай. Книга Левит ведет нас дальше, повествуя о событиях у горы Синай. Книга Числа добавляет к истории описание странствования Израиля от горы Синай к равнинам Моавитским. И завершается Пятикнижие второзаконием и речами Моисея на равнинах Моава и смертью Моисея. Подобным образом, книга Иисуса Навина служит первым звеном в цепи последующего раздела истории Дейтерономиста, во многом опирающегося на богословские взгляды второзакония. Автор книги Иисуса Навина начинает рассказ со смерти Моисея и завершает его смертью Иисуса Навина. Книга Судей продолжает повествование об истории Израиля с того места, на котором закончилась книга Иисуса Навина. Первые две книги царств описывают возвышение Самуила как последнего судьи Израилева и заканчиваются царствованием Давида. А третья и четвертая книги царств описывают последний этап ранней истории, начиная рассказ со смерти Давида и заканчивая вавилонским пленением. Эти книги опираются на все предшествующие им книги дейтерономистской истории. Этот важный факт указывает. Наиболее поздняя возможная дата составления книги Иисуса Навина – это время до написания третьей и четвертой книг царств. Это полезная информация, поскольку о времени написания третьей и четвертой книг царств нам известно много. Последние описанные в них события – это четвертое царств 25-27-30. Мы узнаем, что царственный потомок Давида, Иехония, был освобожден из заключения в Вавилоне в 561 году до Рождества Христова. На этом основании можно сказать, что эти книги были завершены после этой даты. Также в них ничего не сказано о важнейшем событии истории Израиля – освобождении из плена в 539 году до Рождества Христова. Невозможно представить себе, чтобы автор книги царств не упомянул об избавлении Израиля из плена, если бы оно произошло во время написания этой книги. Итак, следуя порядку ранней истории Израиля, можно сказать, что самая поздняя дата составления книги Иисуса Навина – это период Вавилонского пленения. Мы рассмотрели наиболее позднюю дату составления книги Иисуса Навина. Теперь обратимся к наиболее ранней вероятной дате. Несложно понять, что эта книга могла быть составлена не ранее периода Судей, то есть через одно поколение после Иисуса Навина. Вот что пишет автор ближе к окончанию книги, глава 24, стих 31. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Обратите внимание, в отрывке упоминаются старейшины, которых жизнь продлилась после Иисуса. Также речь идет о том, что «служил Израиль Господу во все дни жизни тех, которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Положительная оценка духовного состояния Израиля открывает нам что-то об авторе книги. Он должен был знать, что следующее поколение, жившее после смерти Иисуса Навина, перестало верно служить Господу. В книге Судей подчеркивается именно этот факт. Итак, пользуясь указаниями в этой книге, можно сказать, что наиболее ранняя дата составления книги – это период Судей. В других местах книги Иисуса Навина также упоминаются события, происходившие в период Судей. Например, в 19 главе стих 47 сказано о переселении колена Данова на новые земли на севере. Согласно книге Судей 18:27-29, это произошло во времена Судей. Итак, можно сказать, что это и есть наиболее ранняя дата составления книги Иисуса Навина. Стоит упомянуть толкователей, которые датируют книгу периодом монархии. По некоторым причинам они считают этот период наиболее вероятным временем составления книги, и такую возможность исключить нельзя. Главный довод в пользу такой гипотезы – это отрывок из главы 11, стих 21, в котором мы читаем. «В то же время пришел Иисус и поразил Янакимов на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой». В этом стихе проводится различие между горой Иудиной или Южным царством и горой Израилевой или царством Северным. Различие между Иудеей и Израилем дает основание полагать, что эта книга не могла была быть написана прежде разделения Израильского царства в 930 году до Рождества Христова. Однако важно отметить, что Септуагинта, древнегреческий перевод Ветхого Завета, такого разграничения не делает. И богословы не придерживаются одной точки зрения в том, какой вариант, иврит или греческий, заслуживает большего доверия. Поэтому в главе 11 стихе 21 может идти речь об уже разделенном царстве, но утверждать этого нельзя. Если собрать воедино имеющиеся у нас сведения, то наиболее ранней датой составления книги можно считать период Судей. Но, возможно, и более поздняя дата составления ее – во времена монархии, царств. Нельзя исключить даже такую позднюю дату, как время Вавилонского пленения. Такой большой интервал помогает нам лучше понять, какие задачи стояли перед автором книги Иисуса Навина. Итак, разобравшись с авторством и датировкой книги Иисуса Навина, мы можем перейти к следующей теме – композиция и цель книги. Какую композицию избрал автор для своей летописи времен Иисуса Навина? И с какой целью он составил книгу именно так?
Изучая библейскую историческую книгу, такую как «Книга Иисуса Навина», важно помнить, что правильно описать одни и те же события можно по-разному. В каждой библейской книге, описывающей исторические события, материал организован так, чтобы, подчеркивая для первоначальной аудитории определенные вещи, достигнуть определенных целей.
Мы более подробно рассмотрим композицию и цель книги Иисуса Навина в следующих уроках. Сейчас же мы, во-первых, рассмотрим содержание и структуру книги в целом, ее главные компоненты, составляющие общую композицию. И, во-вторых, мы поговорим о ее первоначальном значении. Сначала обратимся к содержанию и структуре книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина состоит из 24 глав, в которых мы находим разные литературные жанры. Повествования, отчеты, речи, списки людей и мест, которые, вероятно, взяты из различных источников. На этом основании структурные детали этой книги толкуют по-разному, но нетрудно увидеть, как в общем ее структура и содержание составляют единое целое.
Специалисты по Ветхому Завету определяют жанры различных книг Библии не одинаково. Но в целом в книге Иисуса Навина выделяются три типа литературы. Это повествование или истории, например. Это рассказ о взятии Иерихона и подобные ему. В книге также есть длинные перечни географических названий, местностей, которые Бог отдал в наследие тому или иному колену. Затем. Некоторые разделы содержат речи, обращенные к той или иной группе людей. И если оценивать книгу с точки зрения этих трех категорий, то они в целом соотносятся с первым, вторым и третьим крупными разделами книги. Первый раздел – большей частью истории. Второй – списки географических названий. И третий – это речи. Но сложность в том, что в этих главных разделах встречаются тексты, принадлежащие к другим двум категориям. Поэтому, рассматривая разные разделы и различные жанры в книге Иисуса Навина, важно всегда быть готовым распознать их. Чаще всего те, у кого мало опыта работы с Ветхим Заветом, делают именно такую ошибку. Они не распознают жанры и поэтому анализируют их не так, как следует анализировать именно такой жанр. А если не сосредоточить внимание на различиях жанров и не отмечать, как они переплетаются в разных частях книги, то в книге Иисуса Навина можно запутаться.
Книга Иисуса Навина подразделяется на три основных части. Каждый раздел открывается указанием на новый временной период. В первом разделе главы с 1 по 12 автор уделяет основное внимание завоеванию Ханаана, тому, как Иисус Навин привел Израиль к решительной победе над хананеями. Этот раздел начинается в главе 1 стих 1 с указания на время, когда Бог поставил Иисуса Навина во главе Израиля, по смерти Моисея. В этих 12 главах описываются события периода завоевания Ханаана. Начинается все с перехода через Иордан и первых побед над Иерихоном и городом Ай. Далее, после этих побед, описывается обряд обновления завета у горы Геризм и горы Гевал. Далее автор переходит к борьбе Иисуса против союза племен в южных регионах земли обетованной. И затем идет рассказ о битвах Иисуса против союза племен в северных регионах. Второй раздел книги, главы с 13 по 22, рассказывают о наследии колен Израилевых, о том, как сохранялось национальное единство Израиля в то время, когда колена получали свои наделы. Этот раздел начинается в главе 13 стих 1 указанием на новый временной период. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные. Этот второй раздел книги Иисуса Навина сначала описывает границы наделов, которые Бог дал Израилю. К востоку и к западу от реки Иордан. Внимание уделяется распределению территорий к востоку от Иордана. И также объясняется, как большие наделы к западу от Иордана Бог дал Иуде, Ефрему и Манассии, и меньшие наделы другим коленам Израилевым. Затем между коленами возник конфликт, и мы узнаем, как народ Божий сохранил свое национальное единство. Третий крупный раздел главы 23-24 завершает книгу, описывая соблюдение завета, как верность и неверность Израиля условиям завета с Богом определила их будущее. Раздел начинается в главе 23, стих 1, с указания на новый временной отрезок. Мы читаем: «Спустя много времени Иисус состарился, вошел в преклонные лета». И в стихе 14 это указание вновь подтверждается словами Иисуса: «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». Последние две главы этой книги сосредотачивают внимание на двух собраниях, которые Иисус Навин провел незадолго до своей смерти. Первое, вероятно, произошло в Силоме, святом месте, которое во времена Иисуса и позднее в период Судей имело особую значимость. Заканчивается книга собранием в Сихеме, в месте, где Авраам соорудил свой первый жертвенник на земле Ханаанской. Весь Израиль присутствовал на этих собраниях, и Иисус Навин предостерег их, чтобы они не нарушали завет с Богом. Основная часть книги завершается тем, что Иисус направляет народ израильский к тому, чтобы они снова подтвердили свою решимость служить только Богу. Они поклялись отвергнуть идолов всех других народов и служить Богу отцов своих, соблюдая условия завета с Ним. Обновлением завета книга заканчивается, и далее следует послесловие, в котором речь идет о смерти Иисуса Навина и нескольких последующих событиях. Итак, говоря о композиции и цели написания книги Иисуса Навина, мы исследовали ее содержание и структуру. Теперь мы можем обобщить ее исходное значение, с какой целью автор писал эту книгу.
Можно сказать, что автор книги Иисуса Навина прославляет Бога и стремится созидать Божье Царство, прилагая принципы Божьих заветов к понятиям, поступкам и чувствам своих первых читателей. Но изучая эту книгу, мы также отметим, что он для своих читателей подчеркнул особо, какие особые цели он преследовал.
Первоначальное значение книги Иисуса Навина можно сформулировать по-разному. В целях урока мы обобщим его так. Книга Иисуса Навина описывает завоевание земли обетованной, распределение земель среди колен и соблюдение завета в те времена, чтобы помочь последующим поколениям преодолеть подобные трудности. В этом обобщении упоминаются три главных раздела книги Иисуса Навина: завоевание земли, наследие колен Израилевых и верность завету. Но почему автор сосредоточился именно на этих вопросах? Исходя из нашего обобщения, можно сказать, что, во-первых, он стремился напомнить своим читателям о событиях тех времен, а во-вторых, чтобы помочь им преодолеть те трудности, с которыми они встречались в свое время. Давайте подробнее рассмотрим эти цели и начнем с того, почему автор писал о временах Иисуса Навина. Все, кто читал книгу Иисуса Навина, знают, что в ней очень подробно рассказывается о событиях того времени, когда Иисус был вождем Израиля. Это успешное овладение Ханааном, распределение земель между коленами и верность Израиля завету с Богом. Справедливо будет сказать, что одной из главных целей автора было рассказать читателям о том мире, мире времен Иисуса Навина. Во многих отрывках Ветхого Завета подчеркивается, что израильтяне часто отступали от Божьего пути, потому что забывали, что Господь совершил для них в прошлом. Автор книги дает понять, что эта проблема была характерна и для его первых читателей, когда в главе 24 стихе 31 проводит различие между ними и теми, кто видел все дела Господа, какие Он сделал Израилю. Первым читателям книги, независимо от того, жили они во времена судей, царств или вавилонского плена, нужно было вспомнить о событиях времен Иисуса Навина. Потому цель автора книги можно обобщить так. Он стремился дать правдивое описание славных событий прошлого. Во-вторых, как следует из нашего обобщения, автор писал для того, чтобы помочь читателям преодолевать трудности, которые встречаются им в их время. Автор книги находился как бы между двумя мирами. Тем миром, Израилем времен Иисуса Навина, и миром своих первых читателей, их миром. Вот почему он не просто правдиво описывал исторические события. Он писал об успешном завоевании Ханаана, распределении земель между коленами и о призыве к верности завету, чтобы показать читателям взаимосвязь между тем миром и их миром. Как и другие священнописатели, он часто ссылался на исторические обстоятельства, которыми объяснялись их привилегии и обязанности. Он также представил им образцы для подражания и примеры того, как поступать не следует. И описал события времен Иисуса, предвосхищавшие опыт его первых читателей. Исходя из этого, мы можем сказать, что с одной стороны, автор хотел напомнить читателям события времен Иисуса Навина, а с другой стороны, он не хотел, чтобы они в точности повторяли все поступки израильтян того времени. Его читатели жили в другое время. И им следовало применять его летопись к своей жизни надлежащим образом, уместным в их время способом.
Книга Иисуса Навина наверняка производила впечатление на своих первых читателей. Все Божьи обещания о земле были исполнены. Все до одного. И все это сделано для того, чтобы показать народу, что Бог верен. Бог всегда был и будет верен. И это особенно важно в период судей, поскольку в это время о народе говорится как о людях, которые поступают по удостоверению своего ума, в то время как они призваны оставаться верными Яхве. И вот жизнь Иисуса Навина и тех, кто, как и он, остался верными Богу, это для них свидетельство, что они, их поколение, не следует за Иисусом Навиным. Это призыв к покаянию, призыв вернуться на путь своего призвания.
Современным толкователям сложно понять, как первым читателям следовало применять эти летописи к жизни. Автор не объяснил этого. Но мы можем вспомнить, какие уроки автор и его читатели должны были извлечь из доступного в то время священного писания из Пятикнижия. Если помнить об них, то нетрудно понять, что автор подразумевает, описывая тот мир и их мир.
Посмотрим, как Пятикнижие помогало первым читателям сделать правильные выводы из описания победы Израиля в войне за землю обетованную. В этом разделе нашей книги описаны великие победы Иисуса Навина. Но правильно применять этот раздел им помогали три ключевых подхода к войне, которые объясняются в Пятикнижии. Во-первых, и автор, и его первые читатели знали, что истоки той войны, которую они ведут, заложены в древнем противостоянии между Богом и сатаной. Писание, Бытие 3.15, указывает, что этот конфликт происходит со времени грехопадения на протяжении всей истории человечества. Эта невидимая война проявляется на земле в борьбе между семенем змея, то есть людьми, которые служат бесовским силам, и семенем жены, людьми, которые служат Богу. Вот почему борьба не сводится в книге Иисуса Навина только к описанию военных действий на земле. В главе 15, стих 14, автор говорит также о небесном вожде воинства Господня. Из этого текста следует, что Иисус Навин и его армия участвовали в битве Бога и его ангелов с бесами. Такие места, как глава 23, стих 16, указывают, что автор осознавал, что вместе с хананеями израильским армиям противостоят и демонические силы ханаанских идолов. Первые читатели книги многому могли научиться из истории завоевания земли, потому что они, как и израильтяне времен Иисуса Навина, осознавали, что участвуют в противостоянии между Богом и сатаной и его приспешниками. Во-вторых, из Пятикнижия также ясно, что завоевание земли обетованной было особой войной Израиля. И хотя первым читателям книги Иисуса Навина следовало многому научиться из нее, им и последующим поколениям нельзя было подражать ей во всем. Из Пятикнижия ясно следует, что времена Иисуса Навина были особенными. В книге Бытие, глава 15, стихи с 13 по 16, Бог сказал Аврааму, что его потомки будут какое-то время в рабстве в Египте, потому что мера беззаконий аммореев, другое название хананеев, доселе еще не наполнилось. Но ко времени Иисуса Навина грех хананеев стал настолько вопиющим, что Бог повелел их уничтожить, подобно тому, как Он во времена Авраама повелел уничтожить Содом и Гоморру. Вот почему автор пользуется лексиконом Пятикнижия и описывает уничтожение хананеев ивритским глаголом «харам» и существительным «херам». Как показывают стихи 17, 19 и 21 главы 6, в тех обстоятельствах эти слова означали не просто уничтожить, а скорее посвятить Господу или уничтожить из послушания Господу. Потому, ведя войну с хананеями, израильтяне тем самым осуществляли суд Божий над вопиющим грехом хананеев. Все завоеванное и уничтоженное в этой войне посвящалось Господу. Мы знаем, что по многим причинам повеление уничтожить хананеев и все посвятить Господу было особым. Во-первых, Второзаконие 20, стихи 10-20, Моисей велел полностью уничтожить хананеев, но предлагать мир народам, живущим за пределами Ханаана. Это различие признал и Иисус Навин, глава 9. Он заключил мирный договор с гаваонитянами, думая, что они пришли издалека. Кроме того, мы лучше поймем особый характер войны Иисуса Навина, если вспомним, что до и после этого времени противостояние Бога и сатаны принимало разные формы. Об этом говорят такие места. Бытие 11.1.9. История о Вавилонской башне. Бог и его небесные армии воевали против нечестивых людей. Господь просто рассеял врагов без участия армии людей. Бытие 14.1.24. Здесь с Божьей помощью вел войну Авраам, но Бог не повелевал уничтожить врагов Авраама. Книга Исход 12.12 рассказывает о казнях египетских. В этой истории Бог воевал против египтян и их богов. Но Израиль не принимал участия в сражении, и Бог не уничтожил всех египтян. В главе 14 книги Исход сказано, что израильская армия у Черного моря следовала за Богом, но армию египтян поразил сам Бог. Также и после времен Иисуса Навина мы находим примеры разных военных действий. Как объясняет первая книга царств, Давид побеждал многих врагов Израиля с помощью Бога. Но Бог не повелевал уничтожать его врагов полностью. В третьей книге царств сказано, что царственные потомки Давида также воевали с врагами с помощью Бога, а израильские пророки предсказывали, что конец изгнания Израиля произойдет в связи с ни с чем не сравнимым вмешательством Бога в события. Итак, война Бога со злом, описанная в Пятикнижии и в других книгах Ветхого Завета, принимала разные формы. Ясно, что методы завоевания земли обетованной не являются нормой для всякой войны. Конечно, первые читатели могли многое узнать о ведении войны из книги Иисуса Навина. Но то были времена суда Божьего, и хананеи, за редким исключением, например, Раав, заслуживали уничтожения.
Грех хананеев со временем становился все более омерзительным. В книге «Бытие» было сказано, в главе 15, что мера их беззаконий еще не наполнилась. И только когда она наполнится, Божий народ овладеет землей. Итак, Писание показывает, что Бог видит развращение хананеев и знает, что изольет на них свой гнев, когда их беззаконие достигнет крайней меры. Народ Израиля служит орудием Божьего гнева, но не потому, что они обладают особой праведностью. Это очень маленький народ, и они впадают в большой грех, мы это видели в предшествующем Иисусу Навину поколении. И они грешат даже во время овладения землей. Но важно то, что по благодати Бог призвал к себе этот народ и действует через этот народ, чтобы уничтожить тех, кто будут Израилю сетью, развратят их. И это и есть вторая причина, по которой Бог велел уничтожить жителей Ханаана. Бог не хотел, чтобы народ его развратился под влиянием хананейских религиозных обрядов, их идолопоклонства и греха. Он не хотел, чтобы его народ следовал примеру окружающих их народов. Он хотел, чтобы они следовали за ним, его признавали своим царем. Израиль вошел в землю и, конечно же, не довел до конца доверенное ему задание. И уже в книге Иисуса Навина мы видим плоды этого небрежения, которое более полно проявляется в книге Судей, когда Израиль будет все глубже погружаться в грех и вести себя все больше не как народ в завете с Богом, а как окружающие его народы, чего Бог хотел избежать, повелевая Израилю войти в Ханаан и уничтожить его жителей.
В-третьих, из Пятикнижия автору было известно, что завоевание Ханаана было еще одним шагом к будущей победе грядущего царя Израиля, того, кто будет вечно править миром. Праотец Иаков возвестил, Бытие 49.10, что царскому роду Иуды будет явлена покорность народов. Во времена Судей надежды Израиля на царственный род Иуды выразились в том, что этому колену была отдана руководящая роль. Это колено заняло руководящее положение среди колен. Судей 1.1.2. В период монархии осуществление этих ожиданий связывалось конкретно с домом Давида, Псалом 71. И во многих местах Писания израильские пророки предвещали, что плен окончится победой великого сына Давидова над всеми народами. Поэтому первые читатели книги, как и израильтяне времен Иисуса Навина, знали, что они участвуют в осуществлении великого замысла и поэтому не должны просто копировать прежние времена. Им следовало применять уроки завоевания Ханаана к своему времени, по мере того, как Бог направляет историю к грядущей всемирной победе царя Израильского. Подобных богословских представлений автор книги ожидал от своих читателей и относительно второго раздела книги, посвященного уделам колен Израилевых. Во-первых, из книг Моисеевых он знал, что призыв к Израилю овладеть Ханааном исходит из Божьего изначального повеления владычествовать над землей. Бог предопределил, что земля станет его царством по ходу того, как верный ему образ Божий будет наполнять ее и преображать в райский сад. Этот Божий призыв описан в книге Бытие 1, 26-30, и вновь подтвержден в книге Бытие 9.1.3. Вот почему описание наследия колен Израилевых было важно для первых читателей. Они тоже были призваны исполнять Божье повеление человеку, владычествовать над землей. Во-вторых, автор верно понимал сказанное в Пятикнижии об особом наследии Израиля. Это наследие отражено в распределении наделов во времена Иисуса Навина. Например, Бог обещал Аврааму, Бытие 15:18-21, что его потомки унаследуют землю от пределов Египта до реки Евфрат. И, опираясь на Пятикнижие, книга Иисуса Навина часто называет завоевание земли обетованной ивритским глаголом «нахал» – «наследовать» и существительным «нахала» – «наследие». Этим ее автор показывает, что земля Израилева от начала дана им Богом. Вот почему первые читатели многому могли научиться из описания того, как Иисус Навин распределил их наследие по коленам. Раздоры между коленами в период судей и нападения других народов изменили границы, определенные Иисусом. В период монархии цари израильские распространили пределы своей земли. Но и у них были поражения и потери. А во время Вавилонского пленения лишь небольшой остаток народа Божьего оставался в своей земле. И они жили там под властью других народов. Поэтому, узнавая о своем наследии из книги Иисуса Навина, первые читатели обретали понимание, как служить Богу в своей жизни. В-третьих, автор книги осознавал, что овладение Ханааном – лишь небольшой шаг в направлении к будущему наследию царя Израиля. В определенное Богом время великий и праведный царь овладеет всеми землями и народами, и через него будет исполнено призвание человека владычествовать над землей. Книга Бытие 49.10 говорит, что царь из колена Иудина будет править до тех пор, пока все народы не покорятся ему. Ему покорность народов. Далее Бытие 17.4 говорит, что Бог обещал Аврааму: «Ты будешь отцом множества народов». Вот почему Бог обещает дому Давидову, Псалом 2, стих 8. «Дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Много раз израильские пророки провозглашали, что владения великого сына Давидова будут простираться до краев земли. Их учение обобщает Павел, Римлянам 4.13. Он пишет: «Даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира». Первым читателям было ясно, им следовало применять книгу Иисуса Навина в свое время согласно тому, как Бог ведет свой народ к всемирному наследию.
В послании к римлянам, глава 4, мы видим, что данное Аврааму обетование апостол Павел прилагает ко всему миру. Это поначалу может удивить. Мы считаем, что земля обетованная – это небольшой участок суши вдоль побережья Средиземного моря. Но апостол Павел понимает завет с Авраамом как завет глобальный, всемирный. Мы часто говорим о семени, о детях Авраама, и подразумеваем не только его биологических потомков, но и тех, кто идет по его следам, то есть следует его вере, доверяет Божьим обетованиям. Павел подчеркивает, что потомки Авраама – это и язычники, которые верят во Христа. Они тоже наследники Божьего обетования, Галатам 3. Поэтому, когда Павел говорит Римлянам 4, что по обетованию дети Авраама по вере унаследуют весь мир, он лишь развивает ту же мысль.
Прилагая к жизни третий раздел книги Иисуса Навина «Призыв к верности завету», читатели также должны принимать во внимание богословские взгляды, усвоенные из Пятикнижия, как и применяя первые два раздела. Во-первых, из Пятикнижия автор книги знал, что призыв к верности завету коренится в повелении хранить верность, которое Бог дал человеку еще в Эдемском саду. Мы соединены с Богом по завету уже тем, что мы Его образы, а эти узы завета с Богом подразумевают служение Ему. По завету Бога с Адамом от человека требовалось послушание, Бытие, главы с 1 по 3 и Осии 6-7. Божий завет с Ноем, Бытие, главы 6 и 9, свидетельствует о том, что все люди по завету призваны служить Богу. Таково призвание всех людей во все времена. Поэтому первым читателям о многом говорил призыв Иисуса Навина к верности завету. Они, как и все люди, также должны служить Богу. Во-вторых, первым читателям следовало знать о своей особой связи с Богом. Автор отметил, что во времена завоевания земли Иисус Навин призвал народ к верности завету. И народ поклялся хранить верность. Первые читатели книги знали о завете с Авраамом, Бытие 17. В этом завете, в знак чистоты и верности, Бог требовал соблюдать обрезание. А в завете с Моисеем, исход главы с 19 по 24 и во время обновления завета, книга Второзакония, Бог повелел соблюдать закон Моисеев. Иисус Навин в третьем разделе своей книги сосредоточил внимание на испытаниях, которые ожидают Израиль, если они не будут подчиняться этому закону, особенно требованию отвергнуть лжебогов. Он описал бедствия, поражение и изгнание из земли обетованной, которое предстоит им перенести за непослушание завету. Эти бедствия уже начались в период судей. Во времена монархии Израиль за идолопоклонство народа и царей постигли еще более суровые наказания. А во время вавилонского плена стала реальностью угроза изгнания с земли. Поэтому предостережение Иисуса Навина первые читатели понимали в свете Божьего наказания, которое они переживали. В-третьих, события времен Иисуса Навина предвосхищали будущий Божий завет с царем Израиля. Бытие 49.10 указывает, что Бог поставил царем потомка Иуды, а Бытие 17.6 тоже указывает, что у Израиля будет царь. Хотя в период судей в Израиле не было законного царя, в таких местах Писания, как Судей 21.25 и Первое Царство 2.10, конец песни Анны, подразумевается, что уже в то время верные израильтяне ожидали избавления через посредство царского рода. Если книга Иисуса Навина была написана в период монархии или вавилонского плена, то первые читатели должны были связать призыв к верности завету с Божьими обетованиями роду Давидову. В таких местах, как Второе Царство 7 и Псалмы 88 и 131, мы видим, как в Божьем завете с Давидом подчеркивается необходимость верности. Царский род Давида должен быть верен Богу, потому что он представляет перед Богом народ Израиля. Более того, согласно пророчеству Исаии 53.11, в будущем заместительная смерть праведника, раба Божьего, совершенного царя Израилева, принесет оправдание и вечное прощение. И этот великий царь – это Иисус Христос, который ввел в действие Новый Завет, предсказанный пророком Иеремией. Этот завет во всей полноте осуществится со вторым пришествием, когда Христос обновит все творение. И первые читатели связывали призыв к верности завету с конкретной ситуацией, в которой находились они. Исследуя первоначальное значение книги Иисуса Навина, нужно помнить, что автор стремился правдиво описать события тех времен. Он хотел, чтобы его летопись завоевания земли, распределение наследия колен и призыв к верности завету помогали им сохранять верность Богу в их время и в их обстоятельствах. Во введении к книге Иисуса Навина мы рассмотрели авторство и датировку книги, ее композицию и первоначальное значение. Теперь перейдем к третьей главной теме этого урока – применение к христианской жизни. Какое влияние книга Иисуса Навина должна оказать на жизнь последователей Христа?
Имя Иисус на иврите значит так же, как имя Иисуса Навина, Иешуа. Этот факт напоминает нам, что Христос завершает начатое во времена Иисуса Навина. И когда мы применяем книгу Иисуса Навина, мы учитываем совершенное Христом. Чем глубже мы осознаем связь между книгой Иисуса Навина и деяниями Христа, тем лучше понимаем, как она должна изменить нашу жизнь. Автор писал о завоевании земли, об уделах колен, о верности завету для того, чтобы направлять последующее поколение израильтян. Но он также понимал, что в будущем придет великий царь Израилев, и в нем найдут воплощение все надежды, обозначенные в книге Иисуса Навина.
Иисус Навин вел народ в завоевании Ханаана. Он вступался за народ перед Богом, когда они впадали в грех. Он ходатайствовал за них и вел народ завета в обетованную землю. Он был прообразом Иисуса Христа. «Христос вводит Божий народ в землю нашего наследия», сказано в послании к евреям 4. Он ходатайствует за Божий народ, молится за народ и исполняет служение первосвященника для новозаветнего народа Божьего, Церкви Иисуса Христа. Все это были прообразы для времен Нового Завета.
Как Мессия Израиля, Иисус достигает цели. Во-первых, когда мы сопоставляем деяния Христа с достижениями Израиля при Иисусе Навине, овладение Ханааном, распределение уделов между коленами, верное служение Богу, мы видим, что в Иисусе все эти цели расширены и достигнуты. И, во-вторых, противопоставляя совершение Христа неудачам Израиля, они не уничтожили хананеев, ссорились из-за своих уделов и не сохраняли верность Богу и Его завету. Мы видим, что во Христе все неудачи Израиля исправлены. Иисус побеждает мир, Он наследует всю землю, и Он повсюду приводит людей к верности завету. Чтобы правильно применять книгу Иисуса Навина к современности, нам нужно помнить важный факт. Достижение этих целей не единовременное событие, оно совершается постепенно. Основываясь на пророчествах Ветхого Завета, в первом веке многие палестинские иудеи правильно понимали, что Мессия овладеет всем миром, унаследует землю и повсюду установит верность завету. Они считали, что Он совершит все это сразу. Однако Иисус и священнописатели Нового Завета поясняли, что царство Мессии будет последовательно установлено в три этапа. Чтобы разобраться в применении книги Иисуса Навина, мы рассмотрим эти этапы по отдельности. Во-первых, мы исследуем, что совершил Иисус при введении своего царства и как в этом исполнились ожидания из книги Иисуса Навина. Во-вторых, посмотрим, как осуществляются эти ожидания в период распространения царства. И в-третьих, что Иисус совершит при совершении царства со Своим вторым пришествием. Во многих местах Нового Завета говорится, что введение Божьего Царства с пришествием Христа – это первый этап Его победы. Но сравнивая завоевание земли обетованной, описанное у Иисуса Навина, и первое пришествие Христа, мы видим кардинальные отличия. Иисус Христос не брал в руки оружие. Его стратегия была другой. Он вел сражение против сатаны и бесов и проповедовал Евангелие или благую весть людям, предостерегая их о грядущем суде и обещая Божью милость тем, кто покается. Иисус говорит об этих двух аспектах своего победоносного наступления так. Иоанна 12:31-32. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и я всех привлеку к себе». Вот почему Павел, Колоссянам 2:15, описывает смерть Иисуса как событие, когда Он отнял силы у начальств и властей, восторжествовав над ними собою. И потому в послании к Ефесянам 4:8 апостол говорит: «Когда Христос восшел на высоту, Он пленил плен, вывел из царства сатаны пленников и дал дары человекам». Новый Завет рассказывает о том, как во введении Царства Христа исполнились обетования Божьему народу, что их уделом станет вся земля. С одной стороны, в послании к евреям 1:2 объясняется, что «Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Иисус возвестил ученикам, что получил это наследие, когда сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28:18. С другой стороны, в Новом Завете подчеркивается, что когда Иисус излил на свою церковь Духа Святого, Он предвозвестил свое всемирное владычество. Когда книга Исаии 44:3-4 «Через излияние Святого Духа будет обновлено все творение». Павел говорит об излиянии Духа Святого на Церковь как о залоге нашего наследия. Ефесянам 1:14. И во втором послании к Коринфянам 1:22 и 5:5 он тоже говорит о Духе как о залоге нашего будущего наследия на новой земле и новых небесах. При введении Царства, открывая эпоху Нового Завета, Христос подтвердил необходимость верности Завету. Ссылаясь на пророчество Иеремии о Новом Завете, глава 31, Иисус говорит ученикам от Луки 22:20: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Священнописатели Нового Завета объясняют, что на кресте Христос принял на Себя гнев Божий и стал жертвой умилостивления за всех истинно верующих. В первое пришествие Иисус явил благословение Нового Завета не во всей полноте. И Он Сам и Его апостолы наставляли верующих хранить верность завету с Богом, потому что наше освящение еще не завершено. И более того, среди нас есть лже-братья, как называет их Павел, 2 Коринфянам 11:26, Галатам 2:4. Призыв к верности завету сохраняет свою значимость, потому что Новый Завет еще не достиг полноты осуществления. Теперь, рассмотрев применение книги Иисуса Навина к введению Царства Христа, мы перейдем к ее новозаветному применению при распространении царства. Новый Завет описывает эпоху распространения царства Христа как время расширения границ его владения по всему миру посредством Святого Духа и Церкви. Павел пишет 1 Коринфянам 15:25: «Ибо Христу надлежит царствовать на небесах, доколе не низложит всех врагов под ноги свои». Но, как и Христос и апостолы, Церковь действует духовным, а не материальным оружием. Мы применяем ту же двойную стратегию, которую Христос явил в свое первое пришествие. С одной стороны, по всему миру мы расширяем границы Божьего Царства, побеждая сатану и бесов. Как сказано в послании к Ефесянам 6:12: «Наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». С другой стороны, мы являем Христа людям, проповедуя благую весть, рассказывая о Божьем суде и о Его милости и вечной жизни, которую Он предлагает нам во Христе. Как сказано во втором послании Коринфянам 5:20, мы – посланники от имени Христова. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы видим, что в ходе истории Церкви расширяется Царство Божье, и в этом осуществляются надежды народа Божьего на всемирное наследие. Христос поставлен Богом наследовать землю, и этот факт становится все более очевидным по мере того, как люди признают Его своим Господом. Христос все большему числу людей во всем мире дает залог Святого Духа. Мы читаем в Писании Галатам 3:29: Если же вы Христовы, то вы, по обетованию, наследники. К Римлянам 8:16-17. Мы – наследники Божьи и сонаследники Христу. Верность завету остается такой же значимой в период распространения Царства, как и во времена Иисуса Навина. Грехи тех, кто присоединяется к Церкви через спасительную веру, также прощены, потому что омыты кровью Нового Завета. Те, кто во Христе, избавлены от вечного осуждения. Но Церковь во все века призвана хранить верность завету с Богом. С другой стороны, верующим следует возрастать в любви и послушании Богу. Писание предостерегает Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. С другой стороны, лжебратьям, которые есть среди нас, нужно внять предостережению и покаяться, чтобы обрести спасение. Послание к Евреям 10:26-27 говорит: «Если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
В книге Иисуса Навина важное место занимает тема верности завету и обновления завета. В ней рассказывается, что после многих сражений Иисус Навин побуждал народ обновить завет с Богом и проявлять послушание Ему. Для христиан это также важная тема, поскольку мы также состоим в завете с Богом, в Новом Завете, который заключил Христос. Тема верности завету связана с тем, что совершил Господь с Его милостью и благодатью. Господь явил Израилю милость и исполнил свои обещания. И Иисус Навин напоминает народу, что в ответ они призваны быть послушными Господу и верными завету. Это касается и нас. Господь явил нам милость во Христе. По благодати Его мы получили спасение. Вот почему мы призваны быть верными Господу и должны являть эту верность послушании, в послушании Его заповедям. Тем самым мы выражаем Ему благодарность за то, что Он совершил для нас. Господь в завете дает нам благословение, и мы откликаемся на эти благословения своим послушанием и верностью.
Мы рассмотрели, как книгу Иисуса Навина применять в связи с введением и распространением Царства Христа. Кратко обобщим ее применение в связи с совершением Его Царства. Как наша надежда на будущее во Христе выглядит в свете книги Иисуса Навина? Новый Завет указывает, что при совершении Царства Христа будет установлено Его всемирное владычество. Будут окончательно поражены сатана и его бесы. С возвращением Христа во славе закончится время Божьего долготерпения по отношению к неверующим. Божий суд над хананеями предвозвещал его суд над всеми Божьими врагами. Как мы читаем, Откровение 19:14-15, «И воинства небесные следовали за ним. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Когда Христос придет во славе при совершении Царства, Его право наследовать весь мир осуществится во всей полноте. Как мы читаем Откровение 11:15, «Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его». И это всемирное Царство будет принадлежать также и тем, кто следовал за Христом, как говорит Писание от Матфея 25:34. «В день последнего суда скажет царь тем, кто верует во Христа: «Приидите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». При совершении царства Христа перестанут звучать предостережения об опасности неверности завету. Когда Христос вернется во славе, всех, кто не пришел к Нему со спасительной верой, постигнет вечное наказание. А истинно верующие войдут в новое творение, где в полной мере получат все благословения Нового Завета. В Писании сказано, Откровение 22.3, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Новый Завет напоминает нам, как во введении, распространении и совершении Царства Христа находят свое воплощение темы книги Иисуса Навина. Когда мы помним об этом, темы завоевания земли обетованной, наследия Израиля и верности Завету помогают нам осознать совершенное Христом при Его первом пришествии. Мы лучше понимаем, как служить Богу в своей жизни, и с надеждой ожидаем великого завершения истории, когда закончится завоевание земли, наследие нового творения станет нашим, и мы будем оправданы во Христе, как верный Богу народ Завета. Во введении к книге Иисуса Навина мы рассмотрели три ключевых темы. Во-первых, мы затронули авторство и датировку книги, описали традиционный подход к этому вопросу, точку зрения библейской критики и евангельских богословов. Во-вторых, мы исследовали композицию и цель книги, изучив ее содержание и структуру, а также первоначальный смысл. И в-третьих, мы говорили о том, как применить книгу, опираясь на то, как Христос исполняет ожидания, описанные в книге Иисуса Навина, через введение, распространение и совершение Божьего Царства.
Книга Иисуса Навина напоминала израильтянам, что Бог совершил для них в те времена, чтобы они могли справиться с трудностями своего времени. Мы также встречаемся с трудностями в своей жизни. Как мы увидим в этой серии уроков, книга Иисуса Навина побуждала Израиль с большим усердием исполнять Божье дело. И мы с вами, узнавая больше об этой книге, не только понимаем, что совершил Бог через Иисуса Навина в ветхозаветные времена, но и глубже осознаем, что Бог совершил, совершает и еще совершит через величайшего Иешуа, Христа, нашего Спасителя.